Анна Вольская следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 2 июня, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Суд в Петербурге. Войсковая часть против организации «Солдатские матери Петербурга» и газеты «Комсомольская правда». В Чехии решают, где хоронить немецких солдат, погибших во время Второй мировой войны. Московские власти берут на себя охрану школ в столице. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей и науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Сегодня в Петербурге возобновляются слушания по иску войсковой части к организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требуют компенсировать ущерб, нанесенный деловой репутации. Нанесен он был публикацией в газете, в которой рассказывалось о фактах принуждения солдат заниматься проституцией. Подробности этого дела и комментарии специалистов в репортаже нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольцкой.
Истец, войсковая часть 3727, утверждает, что заявление солдатских матерей и публикация о фактах проституции среди солдат нанесли ущерб деловой репутации части. Истец потребовал от ответчика, редакции газеты «Комсомольская правда» и правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» компенсации в размере 2 миллионов рублей и опровержения информации, содержащейся в статье, где утверждалось, что солдат части 3727 вынуждают заниматься проституцией. Представитель СЦА подчеркивает, что дело прецедентное, ведь войсковая часть впервые требует денежной компенсации. Говорит заместитель командующего внутренних войск Северо-Запада России Геннадий Марченко.
Обвинения строились на показаниях одного человека. Это бывший военнослужащий данной воинской части, рядовой, назовем его П, дважды, который самовольно оставлял воинскую часть. Из 1,5 лет службы он находился в бегах больше года. Все эти измышления, они не нашли подтверждения. Мы дождались приговора суда, где Петроченко после, кстати, углубленной психолого-сексологической экспертизы был признан дееспособным абсолютно и способным нести ответственность моральную и уголовную за свои деяния. Так вот, мы дождались решения суда, где он получил срок лишения свободы, где эти факты не получили подтверждения якобы занятий проституцией, после чего подали исковое заявление о защите деловой репутации. Пускай суд определит 1 рубль морального ущерба, но, естественно, репутацию наших подчиненных, наших воинских частей мы в обиду.
Между тем, юристы сомневаются, может ли вообще у войсковой части быть деловая репутация. Что касается того, что факты не подтвердились, вот мнение председателя солдатских матерей Эллы Поляковой.
Этого важного свидетеля, который должен был рассказать, и прокуратура просто должна была спрятать и на руках носить как свидетеля обвинения. Вместо этого его, как всегда, сделали обвиняемым, запугали, сломали. У него за это время было 2 суицидных попытки. Обвинили его в самовольном оставлении части. Это послужило основанием для иска против нашей организации. Вроде бы сведения не подтвердились.
Элла Полякова считает, что не расследовать преступления, совершающиеся в армии, это обычная практика военных. Солдатские матери уверены, что у них достаточно доказательств своей правоты. Главное, по их мнению, чтобы суд выслушал их все и не позволил, что называется, спустить дело на тормозах. Говорит военный обозреватель интернет-издание «Ежедневный журнал» Александр Гольц.
Конечно, российская власть проделала большой путь за последние 5 лет. Я помню, как в 2003 году тогдашний министр обороны Сергей Борисович Иванов говорил о том, что солдатские матери льют воду на вражескую мельницу, разлагают российские вооруженные силы в интересах иностранных спецслужб. Слава богу, этот период, видимо, прошел. Но, тем не менее, надо как-то бороться за честь мундира. В высшей степени забавно, когда некий государственный орган обращается в суд с претензиями к общественной организации. Штука в том, что в тот момент, когда человека призывают вооруженные силы, государство берет ответственность на себя за его жизнь, здоровье, нормальное состояние. И очень странно, что представители государственных органов пытаются переложить эту ответственность на какие-то другие организации.
Точку в этом деле может поставить только суд, но суды и военные, и гражданские в высшей степени подчинены телефонному праву, особенно в условиях кампании по созданию положительного имиджа армии, считает военный обозреватель Виктор Баранец.
Травля комитета солдатской материи, она великолепно вписывается в эту кампанию. Данная проблема, не я первый ее открыл, я просто, как и многие другие журналисты, не раз писал о ней, в том числе и об этом знаменитом пятачке или у памятника. Это все происходит с героем плены в Москве, хотя мне говорить об этом глубоко противно. Пару лет назад со своим коллегой по «Комсомольской правде» Александром Коцом мы работали над такими материалами, даже провели некий эксперимент. Мы прикинулись покупателями этих юных солдатиков и курсантиков и были поражены тем, что кандидатов на мужскую любовь отбоя не было. Курсанты и солдаты откровенно называли цену вопроса, откуда они. Я таким же макаром, когда уже рассказал об этом, обратился к представителям военного ведомства в Москве. Они сказали, что эти факты им известны и достаточно давно. Более того, они уже принимали определенные меры, потому что, допустим, был один такой командир подразделения, который силком устроил бизнес даже на том, что отправлял солдатиков вот памятнику героев плена. Проблема есть. Она принимает все большие масштабы. Почему? Не так давно я беседовал с председателем Центральной военно-расчетной комиссии Министерства обороны генерал-майором Валерием Куликовым. И я в лоб спросил его: Валерий Викторович, вот это вот явление гнусное, оно вот связано с тем, что в армию попадают солдаты с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И я получил ответ: да, такие люди попадают, и вся проблема в том, что до сих пор ни в России, ни в мире нету ясно очерченного медицинского диагноза. Люди с такими отклонениями спокойно попадают в армию, как и обычные призывники. Но если во многих странах там уже определены какие-то правила, у нас это очень сильно запущено. Это открывает дорогу к этим вот явлениям, когда обыкновенная бытовая разнузданность все больше и больше поражает армию. И мы в конце имеем офицеров, которые пристают к юным солдатикам или кадетам, или наоборот солдаты-курсанты, которые торгуют телом. Я подозреваю, что в суде линия ведется на то, чтобы пригасить это дело, не придавать его большого такого общественного звучания и так далее. Для меня лично это выглядит очень странным.
Говорил военный обозреватель Виктор Баранец. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Коротко напомню заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. В Казахстане ведутся поиски пяти горняков с шахты Тентекская в Карагандинской области. Сегодня утром там произошел выброс угля и метана. В Молгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. Боевики обстреляли милицейский пост «Волга-12». В Приморье продлен до 4 декабря срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода», повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Блеф, лукавство, двоемыслие, социальные или психологические понятия. Как термин Оруэлла расшифровывается в России? О вреде и пользе двоемыслия рассуждают социологи Лев Гудков и Борис Дубин, психолог Сергей Яниколопов и переводчик Лариса Савельева. Вела программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет, поэтому в студии появилась моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Газеты сегодня полны заметок о том, как съездил во Францию премьер-министр страны Владимир Путин. И один из выводов, которые делают газеты, Европа до сих пор считает Путина президентом. Верно?
Но, судя по тому, как пишут сегодня газеты и как оценивают этот визит, ну, наверное, можно так предположительно рассуждать на эту тему. Газеты пишут о том, очень подробно рассказывают, какие вопросы задавались французскими журналистами и что как бы вычленяли, я бы так сказала, из этой беседы наши журналисты, так, в частности, Андрей Колесников, который пишет об этом диалоге на страницах газеты «Коммерсант», считает, что основной политической сенсацией стало заявление Путина, в котором он назвал свое лидерство в «Единой России» более важным событием, чем собственное премьерство. Владимир Путин, это я цитирую уже Андрея Колесникова, самостоятельно проигнорировав усилия политологов, которым на укоренение этой мысли в российском обществе и тем более в мире понадобилось бы гораздо больше времени и страсти, чем ему, да еще и не факт, что получилось бы, затвердил очень простую вещь. Лидер партии в России теперь является и лидером России. Ну и на этом Владимир Путин не остановился, продолжает Андрей Колесников, и далее он пишет о том, собственно говоря, что ожидает Россию, какое руководство, каковы роли между Путиным и Медведевым возможны. Ну и, в общем, вывод такой, что будут они идти единым эшелоном, а что же будет, собственно говоря, через, скажем так, лет 10, еще никто, собственно говоря, и не поймет. И приводит анекдот про Медведева и Путина, когда Путин звонит Медведеву и говорит: «Дима, Дим, а чё-то я маленько запутался, следующий срок мой или твой?» Затем журналисты делают акцент на том, что, собственно говоря, пишут о внешней, о том, что он много рассуждал о внешней политике, и отмечают, так скажем, независимая газета отмечает, что политологам некоторые тезисы Путина показались сомнительными. Так, в интервью премьер-министр заявил, что в России активно развивается многопартийная система, и полным ходом идет усиление роли парламента. На деле же ситуация выглядит диаметрально противоположной. Так, политологи считают, что заявления Путина были явно рассчитаны на западную аудиторию. Удивительными кажутся им тезисы о том, что в России полным ходом идет усиление роли парламента, развивается многопартийность. Несоответствие вывесок и содержимого здесь очевидно, отмечает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. У нас и парламентаризм не является парламентаризмом, и партии не являются партиями. Не стоит также путать децентрализацию власти и ее деконцентрацию. Однако дело, когда дополнительные права получают регионы, а другое, когда жестко унифицированная система власти часть своих полномочий делегирует из центрального органа в его филиалы. Пока можно сделать прямо противоположные выводы, соглашается с коллегой директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Наш парламент выступает абсолютно техническим органом. Эксперты не исключают, что высказывания Путина стоит воспринимать как планы на ближайшее будущее. Не был обойден и вопрос о Михаиле Ходорковском.
Да, сообщает, это еще одна тема. Вот...
Да, сообщает «Новое известие», как раз к этому подвожу. И Владимир Путин не исключает, что срок содержания олигарха под стражей будет сокращен. Но это решение, по мнению Путина, Дмитрий Медведев должен принять самостоятельно. Итак, я так думаю, что у нас есть немного времени, чтобы поговорить о статье в «Независимой газете». Да, я так правильно понимаю, да, Михаил?
Ну, буквально еще 30-40 секунд.
Я, собственно говоря, скажу,
давайте,
да,
коротко.
Согласно источникам «Независимой газеты», накануне первого визита президента России Дмитрия Медведева в Германию, намеченного на 5 июня в Берлине, подняли вопрос о судьбе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. И ходатаем по этому вопросу в Москве стал вице-канцлер и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Сенсацию преподнес журнал Der Spiegel. В публикуемом сегодня номере есть статья, анонсированная под заголовком «Штайнмайер выступает в поддержку отбывающего наказания в тюрьме российского нефтяного магната Ходорковского». И речь идет о беседе главы германского внешнеполитического ведомства с одним из адвокатов, представляющих интересы бывшего главы концерна ЮКОС. Фамилия защитника не называется. Далее, вот я не буду уже дальше никого цитировать, а просто скажу, что тут журналисты как бы расследуют, что же это был за разговор, и какие вопросы поднимались, и какие есть шансы у Михаила Ходорковского в будущем.
Мы будем следить, да, как будет развиваться эта ситуация. Спасибо, Надежда. Это был обзор центральных российских газет с Надеждой Перцевой. Ну а в студии вновь Алексей Кузнецов. Мы переходим к новостям спорта.
Доброе утро еще раз. Вначале о легкой атлетике на дистанции 100 метров у мужчин. В этом одном из самых престижных видов легкой атлетики на этапе Гран-при в Нью-Йорке установлен новый мировой рекорд. Представитель Ямайки Усаин Болт преодолел дистанцию за 9,72 секунды. Прежнее достижение еще одного ямайского спортсмена Асафа Пауэлла улучшено на 0,02 секунды. Завершилась многодневная велогонка Джиро д'Италия. 21-й этап в Милане с финишем представлял собой гонку с раздельного старта на 28,5 километров. Победу праздновал итальянец Марко Пинотти, Тони Мартин из Германии второй, Михаил Игнатьев из России занял 3-е место, а в генеральной классификации победил испанский велогонщик Альберто Контадор. Столица Татарстана – Казань, избрана столицей университета 2013 года. Право принять всемирные летние студенческие игры Казань получила в результате голосования в Международной федерации студенческого спорта в Брюсселе. Соперниками Казани были испанский город Вига и южнокорейский Кванджу.
Ну, вот и очень интересная тема, Алексей. Наверняка сейчас многие обозреватели и эксперты ставят победу Казани в один ряд с последними достижениями российского спорта. Можно тут вспомнить даже и конкурс Евровидения, где за российскую команду выступал спортсмен Плющенко. Насколько отражают истинное положение дел в российском спорте?
Во-первых, я хочу отметить, что практически все газеты, которые об этом пишут, и интернет-сайты, ставят все эти события в один ряд, включая и победу баскетбольного ЦСКА в Евролиге. Что же отражение? Знаете, Михаил, есть большой спорт, а есть спорт, что называется, для людей. Конечно, проводить большие спортивные состязания и приводить клубы к большим свершениям, как, например, «Зенит» или, вот, скажем, пермский «Амкар» или казанский «Акбарс», клубы, типично созданные за счет вливания больших денег, это нормальное явление для шоу-бизнеса, а спорт таковым, конечно же, является. Но лично я держусь с той точки зрения, что, конечно, лучше, если страны сначала заботятся о физкультуре, о массовости, в хорошем смысле слова, когда строят сооружения для людей, которые просто могут пойти позаниматься спортом, а потом, когда база есть, уже проводят крупные соревнования. Но в России считается, что престиж важнее всего, и вливать крупные деньги в такие даже не самые важные спортивные
мероприятия. Ну вот я и хотел спросить, универсиада, это действительно серьезные состязания или просто студенческие игры, спортивная значимость которых в России явно завышена?
Как к ним относиться? В Советском Союзе раньше считалось, что это просто предварительный шаг к большому спорту, а в частности к Олимпиадам. А в мире к этому относится проще, это действительно студенческий спорт, и поэтому не было таких ярко выраженных крупных кандидатов.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта с Алексеем Кузнецовым. Следующая тема программы «Свобода в 9». В Чехии принято решение об организации в городе Хеб большого кладбища, где будут захоронены останки 4,5 тысяч немецких солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Подобные мемориальные комплексы в стране уже существуют, однако обнаруживаются все новые и новые останки, и каждый раз вопрос об открытии немецких воинских кладбищ становится предметом общественно-политической дискуссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Представители немецкого народного общества заботы о военных захоронениях и администрации города Хеб подписали соглашение о погребении более 4 тысяч останков немецких солдат на городском кладбище. В Хебе будет создано так называемое сборное захоронение, где в будущем предадут земле еще 3 тысячи солдат, тела которых будут эксгумировать в других частях страны. Военное кладбище возникнет рядом с захоронениями немцев, которые исторически населяли этот город. Согласно договору, создание кладбища финансирует немецкая сторона, которая для этих целей выделит 1 миллион евро. На эти средства будет проведена и комплексная реконструкция городского кладбища в Хебе, рассказывает Томаш Якл из отдела военных захоронений Министерства обороны Чехии. Чехии немецких солдат хоронили на отдельных кладбищах в зависимости от того, в какой части страны они погибли. Немецких военных кладбищ существует около десятка. Крупнейшее расположено в Брно, где погребены около 6 тысяч солдат. Второе крупное кладбище в городе Марианской Лазни, где находится 5 тысяч могил. Во время Второй мировой войны на территории Чехословакии пропали без вести 178 тысяч немецких солдат. В Берлинском архиве есть список с именами 114 тысяч из них. Поиском их могил в Чехии занимается Народное общество заботы о военных захоронениях. Найденные останки переносят на немецкие военные кладбища. На территории Европы больше всего таких захоронений находится в России – 17. Томаш Якл. Захоронения времен Второй мировой войны можно разделить на несколько групп. Большая часть — это раненые солдаты вермахта, умершие в военных лазаретах на территории протектората Богемии и Моравии. Их хоронили немецкие граждане. Кроме этого, существует множество неучтенных могил, например, немецких солдат, павших во время военных действий или когда они бежали от натиска Красной армии на запад, где находились армии союзников, чтобы сдаться им в плен.
До того спонятского заведения.
В общей сложности на территории Чехии предано земле около 20 тысяч немецких солдат, павших во время Второй мировой войны. А вот для нынешних 4300 долгое время не могли найти подходящее место. Сначала останки немецких солдат намеревались захоронить в пражском районе Щербоголы, где до 1945 года находилось немецкое кладбище, на котором лежит генерал Шверин и 182 солдата войск СС. От этой идеи отказались. Жители Праги после войны сравняли это кладбище с землей, и снова возрождать его в итоге не решились. Следующим кандидатом стал город Глучин, который долгое время был территорией Пруссии, входящей в состав Германской империи. Несмотря на историческое прошлое, не только местные жители, но и городская администрация выступили против создания немецкого военного кладбища. В прессе тогда писали, что недовольство вызвал факт, что некоторые останки могут принадлежать представителям войск СС, рассказывает историк Яну Глиш. Идентификацию, конечно, провести сложно, потому что речь идет о костных останках. По этой причине мы не можем исключить и того, что среди них нет представителей войск СС. Но, на мой взгляд, нынешнее поколение должно думать не об этом, а о том, что по христианской традиции прах должен быть предан земле. Особенно сейчас, спустя 63 года после войны. В истории чешско-немецких отношений было достаточно отторжения. После Второй мировой войны между ЧССР и Федеративной республикой Германии был подписан договор, согласно которому любые вопросы о захоронениях можно было решать лишь после 1973 года. Здесь даже не было немецкого посольства. Сегодня отношения между нашими странами самые лучшие за последние полстолетия. Эту проблему нужно решать сейчас, когда обе стороны способны сделать шаги навстречу друг другу. Споры о месте погребения длились 4 года. За это время фирма, хранившая останки немецких солдат, обанкротилась. Министерство обороны Чехии тогда предложило перевести их на территорию военного полигона Бырды, где, кстати, планируется разместить радар системы противоракетной обороны США. Здесь они хранятся и поныне, но уже через 2 года будут, наконец, погребены. Жители приграничного города Хеб, где будет оборудовано немецкое военное кладбище, в отличие от их соотечественников из Глючина, не составляли протеста. Тесных петиций. Некоторые представители городской администрации предлагали провести референдум, но не нашли поддержки среди населения. Представители мэрии Хеба считают, что в данном вопросе, наконец, победил здравый смысл. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Самолеты». Гости студии – летчик-космонавт, герой Советского Союза, советник генерального директора Международного аэропорта Шереметьево Александр Волков, летчик-спортсмен Валерий Фионин и глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Ну а в программе «Свобода в 9» после двухминутной сводки новостей вы услышите о требованиях молодых активистов «Справедливой России» к власти в День защиты детей, опрос екатеринбуржцев, новости двух мегаполисов и новости науки. Конечно же, будет городская тема. Но все это после краткой сводки новостей. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане ведутся поиски 5 горняков шахты Тентекская в Каргандинской области. Сегодня утром там произошел выброс угля и метана, сообщил МЧС. Удалось вывести на поверхность 95 рабочих. В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски 2 пропавших без вести горняков. Разбор завалов на участке, где в минувшую пятницу произошел обвал кровли, ведут 15 горноспасателей. В Малгайбекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. Милицейский пост Волга-12 был обстрелян группой боевиков. В Приморье вновь продлен срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову. Согласно решению районного суда Владивостока, чиновник, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей до 4 декабря. На парламентских выборах в Македонии побеждает правоцентристская коалиция премьер-министра Николы Груевского. Выборы были омрачены беспорядками. Один человек погиб, несколько получили ранения. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии. На на острове Пуэрто-Рико. Ее поддержали 68% избирателей, участвовавших в праймерис. У соперника Клинтон, сенатора Барака Обамы, 32% голосов. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер в Сен-Лоран. В последнее время он тяжело болел. На референдуме в Швейцарии большинство граждан страны отвергло предложение ужесточить правила натурализации иммигрантов. Лидеры Израиля и палестинской автономии Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас проведут очередной раунд переговоров в центре внимания подготовка мирного соглашения, которое даст возможность создать независимое палестинское государство. Добыча нефти в Ираке достигла самого высокого уровня с начала военной операции США в этой стране в марте 2003 года. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности Ирака Хусейн аш-Шахристани.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. 1 июня, в воскресенье, в России, как и в остальном мире, отмечался День защиты детей. В этот день в регионах страны прошли благотворительные акции, концерты и фестивали, однако были организации, которые отметили праздник и выступив с требованиями к правительству. В Москве активисты молодежного крыла партии «Справедливая Россия» провели театрализованную акцию в поддержку скорейшего принятия закона об уполномоченном по правам ребенка, а также законопроекта, ужесточающего наказание за педофилию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Только по официальным данным, сегодня в стране 1500 беспризорных и безнадзорных детей. Это не единственная проблема государства. Младенческая смертность, рост правонарушений среди подростков, детский алкоголизм и наркомания. И огромное число нормативно-правовых актов, программных, декларативных, существующих в России, всех этих проблем, к сожалению, не решают, считает кандидат юридических наук, правозащитник Илья Рассолов.
Должна быть четкая, конкретная позиция государства не в рамках разработки каких-то программ, а это все-таки должны быть конкретные денежные вливания из бюджетов не только Российской Федерации, но и субъектов. И создание центров реабилитации, социализации, обучения, а также трудоустройства детей. На мой взгляд, здесь нужно действовать прежде всего путем заключения международных договоров многосторонних раз. И во-вторых, мне представляется, что государства здесь должны не просто провозглашать принципы, а вливать конкретные деньги в защиту прав детей.
В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, ставшую основополагающим документом, гарантирующим права детей во всем мире. Но, как говорит Илья Рассолов, этот документ прошлого века. Сегодня необходимы новые защитные механизмы в отношении прав детей. До сих пор в стране нет закона об уполномоченном по правам ребенка. Именно этой проблеме посвятили свою акцию в Москве активисты молодежного крыла партии «Справедливая Россия». Вот что говорит ее лидер Дмитрий Гудков.
Мы уже давно ратуем за этот закон. Почему он не принят? Потому что этот закон создает, скажем, институт уполномоченного по правам ребенка, который получит специальные полномочия и возможности контролировать органы исполнительной власти. А как вы знаете, органы исполнительной власти очень не любят, когда их контролируют. Именно по этой причине этот закон не был принят. Он уже написан, уже подготовлен текст, но, как вы знаете, это ведомство, оно требует финансирования из федерального бюджета. А для этого необходимо согласовать этот законопроект с правительством. Пока отзывов положительных от правительства в Государственную Думу не поступало. У нас по Конституции дети, они имеют такие же права, как и любой гражданин России, но, к сожалению, в силу возраста они не могут эти права реализовывать. То есть ребенок не может обратиться в суд, ребенок не может защитить себя в случае, если родители сбивают и применяют насилие к ребенку. Поэтому нужен специальный орган, поэтому мы выделяем права детей в отдельную категорию. Тем более, что у нас 2008 год объявлен годом семьи, и, как мне кажется, начинать нужно не с родителей, а начинать нужно с детей.
Таково мнение лидера молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гудкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжим опросом из Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих, довольны ли они своими детьми.
Ой, да, у меня один взрослый уже довольно, конечно. Закончил институт, работает в строительной компании, женился. Сейчас вот собирается ехать в Ханты-Мансийск деньги зарабатывать. Сам себе на машину заработал. Благополучно, хороший ребенок.
Не всегда. Не слушаются когда. Но учатся хорошо.
Непослушание. У всех детей бывает. Надо справляться с этим, воспитывать, что делать. Ну вот моему ребенку год и 11 месяцев, мы уже разговариваем, стихи читаем. Конечно, довольна.
Довольна, очень умная девочка растет. Сообразительная. Что сейчас дети все такие соображают быстро на лету все. Развиваются быстро, все понимают.
Я своими довольна. Способные дети. Сын заканчивает университет. Дочь учится на 3-м курсе на финансовом факультете. Конфликты бывают, конечно, но в разумных таких пределах. Я ими довольна, очень довольна.
Очень довольна. Мне нравится, как он растет, как познает мир. То есть он с каждым днем что-то открывает для себя новое, что-то понимает новое. И мне радостно за то, что вот он какое-то для себя маленькое открытие сделал, и я очень доволен.
Да просто гордимся, да и все, всем. У нас очень маленькие еще. Говорить начали, ходить. Балуем, пока наслаждаемся.
Я своим, конечно, недоволен. Как можно быть довольным своим ребенком? Во-первых, на него нужно много денег. Во-вторых, он просто вообще не нужен, мои 18. Ну и вообще, я не особо люблю детей. Но приходится в плане финансовом, как бы все остальное жена, а так я вечером его иногда вижу после работы. Вообще, по идее, не хочу видеть.
Я да, просто потому что это мой ребенок, вот и все. Вот только этим и довольна. Он у меня спортом занимается, на соревнованиях принимает участие. В этот момент я точно им горжусь. Бывает какая-то, не знаю, злость, наверное, за то, что ребенок когда что-то не понимает или делает не так, как хочется нам, взрослым. Но все равно прощаешь.
Очень доволен. Нормальные дети выросли. Сын, вот внук рядом. Ничего особенного. Так, сидит на компе, ковыряется и все. Доволен, конечно. Реакция гораздо больше, чем у меня. Вот дети быстрее растут у нас. И дети, и внуки.
Я довольна тем, что дети в очень трудный период времени, вот 90-е годы, они сохранили стержень человеческий и не пропали в этой жизни. Состоялись практически.
Дети – это счастье наше, любовь. Даже когда его хвалят, те же самые поздравления, грамоты. Мне приятно. Это новое поколение, они смотрят на жизнь совсем по-другому. Не то, что у нас раньше было.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, довольны ли вы своими детьми. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве открылась выставка модного сейчас во всем мире современного китайского искусства. Работы 19 художников экспонируются в нетрадиционном месте на 4-м этаже торгового дома ЦУМ. Часть произведений в самом Китае запрещена к показу по цензурным соображениям, рассказывает Лиля Пальвелева.
В ЦУМе до сих пор не завершена реконструкция. Там, где пока нельзя торговать, уже дважды проходили выставки. Было это в прошлом году во время Московской биеннале, когда здесь показывали сначала американский видеоарт, а затем инсталляцию Йоко Оно под названием «Смерть таракана». Но что же будет после того, как обустроят последний отсек, в котором сейчас и разместилась китайская выставка? Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер заверяет.
На 4-м этаже, где находится сейчас выставка, это площади, которые подразумеваются быть под торговыми площадями. Но я думаю, что мы найдем всегда возможность делать такие выставки, как «Китай вперед» и то, что мы делали раньше.
Уже у входа в ЦУМ посетителей встречает гигантская ярко-красная статуя Чена Венлинга под названием «Гомункулус». У него чудовищно непропорциональная фигура с мощным торсом, короткими ногами и огромной головой. К широко раскрытому рту рупором приставлена ладонь. Кричащее существо, как визитная карточка выставки под названием «Китай вперед». Художники этой страны заняты осмыслением недавней истории Китая и его все возрастающей роли в современном мире. Они изображают бойню на площади Тяньаньминь. У них солдаты плывут по кровавой реке под стягом с портретом Мао. Видны только головы, и кажутся они отрубленными. А два знаменитых брата Гао, у которых отец погиб во время культурной революции, изобразили великого кормчего в совершенно карикатурном виде. Мало того, что с высунутым языком и носом Пиноккио, так еще и с внушительных размеров женской грудью. Слово французскому искусствоведу, куратору выставки Пиа Коппер.
Они все проживают в Китае постоянно, за исключением одного художника, который уже много лет живет в Америке, в Нью-Йорке. Его зовут Джан Хуан, и его работа выставляется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в Гугенхайм-музее.
Не бывает ли при этом у художников проблем, потому что все-таки Китай — это коммунистическая страна, а они заняты актуальным искусством?
Ну что ж, эти художники относительно свободны. Да, действительно, некоторые их работы запрещены правительством Китая, но власть все-таки признает право художника критиковать историю, иметь собственное видение и истории, и современности.
Сообщает Пиа Коппер. Лиля Пальвельева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в 9» продолжит научная панорама. Наш обозреватель Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Британские археологи, ведущие раскопки в Стоунхедже, надеются ответить на вопрос о назначении этого сооружения. Согласно существующим гипотезам, Стоунхедж был древнейшей обсерваторией. Опираясь на последние находки, ученые высказали предположение, что почти 3000 лет назад Стоунхедж был местом погребения. Знаменитые каменные глыбы появились позднее. Они были установлены 2500 лет назад. Археологи считают, что Стоунхедж на протяжении нескольких столетий служил местом захоронения правящего клана. Агентство НАСА опубликовало серию снимков, которые передал с Марса аппарат «Феникс». Зонд выполнил снимки круговой панорамы и сфотографировал готовый к работе манипулятор. Устройство предназначено для исследования марсианского грунта. Ученые сообщают, что окружающая температура меняется в диапазоне от минус 80 градусов по Цельсию ночью до минус 30 градусов днем. Это нормальная марсианская температура. В ближайшее время манипулятор зонда должен взять пробы грунта. Исследовательское оборудование, установленное на зонде, проанализирует состав грунта. Ученые рассчитывают, что его пробы позволят определить, может ли марсианская почва содержать живые микроорганизмы. Австралийские палеонтологи обнаружили ископаемую рыбу с эмбрионом. Возраст находки оценивается в 380 миллионов лет. Найденный организм принадлежит к вымершим панцирным рыбам, которые жили на Земле 350 миллионов лет назад. Исследователи обнаружили в ископаемых останках зародыш, связанный с матерью пуповиной. Это открытие позволяет предположить, что живорождение и внутриутробное оплодотворение возникли на 200 миллионов лет раньше, чем было принято считать. До сих пор первыми животными, которые вынашивали детенышей внутри тела, считали крупных морских рептилий, ихтиозавров. Представитель департамента по делам индейцев правительства Бразилии сообщил, что при облете района Амазонки на границе Бразилии и Перу обнаружено неизвестное племя. Обитатели джунглей, вероятно, никогда не вступали в контакт с другими людьми. На снимках, сделанных с самолета, видны туземцы, которые настроены довольно агрессивно. Они стреляют в самолет из луков. По оценке ученых, в мире существует около сотни изолированных от мира общин, большая часть которых живет в джунглях Бразилии и Перу. При попытке установить контакт с такими племенами существует реальная опасность их полного вымирания. Одной из главных угроз являются болезни, против которых у туземцев нет иммунитета. Причиной гибели изолированного племени может стать обычная простуда.
Научную панораму подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и даже прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Коротко о заголовках новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. В Малгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. Боевики обстреляли милицейский пост «Волга-12». В Казахстане ведутся поиски пяти горняков с шахты Тентекская в Карагандинской области. Сегодня утром там произошел выброс угля и метана. В Приморье продлен до 4 декабря срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову, которого обвиняют в крупном мошенничестве. На парламентских выборах в Македонии победу одержала правоцентристская коалиция премьер-министра Николы Груевского. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. На референдуме в Швейцарии большинство граждан страны отвергло предложение ужесточить правила натурализации иммигрантов. Об этих и других событиях чуть более подробно В ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а сейчас в эфире у нас традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Вначале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. В колонном зале Союзов проходит третий фестиваль симфонических оркестров мира. Фестиваль посвящен Дню России. Проводится он с 2006 года. Открыл фестиваль в этом году Бамбергский симфонический оркестр из Германии. А на заключительном концерте 12 июня ожидается первое выступление Объединенного российского симфонического оркестра, собранного из лучших музыкантов самых разных оркестров 29 российских регионов. Петербург. Жители Токсова единогласно проголосовали за создание особо охраняемой природной территории на озере Вероярви, на берегах которого планировалось построить коттеджный поселок. Центр экспертизы ЭКОМ называет создание подобных муниципальных территорий эффективной защитой от захвата берегов водоемов и мораторием на застройку. Мнение жителей Токсова, высказанное ими на общественных слушаниях, поддерживают власти, поселковые и областные. Москва. Международная архитектурная выставка в Москве собрала проекты из 18 стран. Один из московских проектов – генеральный план развития Москвы. В принятый 8 лет назад генплан вносит изменения, превращая, как говорят разработчики, из генплана возможностей в генплан необходимостей. И необходимость номер один – баланс темпов застройки с развитием дорожной сети. Замдиректора НИИ генплана Москвы Олег Боевский.
Этот как бы активный строительный бум, он показал недостаточную защищенность общественных интересов, социальных гарантий. И новый генплан – это генплан, основная задача которого – обеспечить защиту социальных гарантий и общественных интересов.
Петербург. Пробные экскурсии двухэтажных туристических автобусов начнутся в этом месяце по маршруту Исаакиевская площадь, Площадь искусств, Биржевая площадь, Летний сад, Кронверкская набережная. Маршрут с 5 остановками длительностью чуть более 2 часов через месяц начнет работать по четкому расписанию. 6 автобусов оснащены лингофонным оборудованием. Экскурсии можно прослушать на 8 языках. Москва. 150 жителей района Капотня, участвовавшие в акции сбора подписей против плана строительства вблизи их домов, газовой станции и торгового центра, стали свидетелями нападения главы управы на съемочную группу телекомпании РЕН-ТВ, приехавших снимать происходящее. Глава управы, утверждают участники акции, требуя прекратить съемку, оторвал микрофон и повредил оптику телевизионной камеры. Петербург. На городском празднике мороженого, прошедшем в выходные, производители торговали своим продуктом без торговых наценок. А вне праздника мороженое будет дороже. С начала лета производители планируют поднять цены на 15-20% из-за роста цен на сырье. К примеру, сухое молоко за год стало дороже в 2 раза. Новости Москвы и Петербурга. 2 июня. Вера Володина.
Теперь к главной теме рубрики. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что с нового учебного года сотрудники милицейской вневедомственной охраны заменят в школах персонал частных охранных предприятий, ЧОПов. А оплата охраны всех московских школ будет осуществляться из городского бюджета. По словам первого заместителя мэра столицы Людмилы Швецовой, средства из горбюджета на эти цели уже выделены. С подробностями Вера Володина.
На средства налогоплательщиков уже сегодня оплачивается охрана 17% школ Москвы, это 672 образовательных учреждения. В конце прошлого года проводились конкурсы, и победители их, как частные охранные предприятия, так и вневедомственная милицейская охрана, по итогам конкурсов заключали контракты на год, по которым работают сегодня. ЧОПы, занимающиеся охраной образовательных учреждений в Москве, несколько лет назад объединились в Ассоциацию негосударственных охранных предприятий «Школа без опасности». Ассоциация проводила паспортизацию и вела реестр ЧОПов. Именно в ЧОПах заинтересованно следят за предстоящими изменениями. Гендиректор ЧОП Торбезопасность Евгений Баяндин.
Все этого давно ждали. Более того, ежегодно проводятся конкурсы департаментом образования города Москвы. Но поскольку средства ограниченные всегда были, то есть выходила только малая часть учреждений, которая финансировалась из средств городского бюджета. На этот год идет плановое увеличение, и, по моим данным, практически 100% учреждений будут охраняться частными охранными предприятиями совместно с силами ОВО за счет городских средств.
В июне этого года объявляются новые конкурсы. По ним уже с 1 июля вырастет число учреждений образования, которые будут охраняться не за счет родительских денег, а по государственным контрактам. Коллега Евгений из другого ЧОПа, он представился только именем, Михаил.
Открытый конкурс первого этапа, где часть детсадов передают под охрану или ЧОПам, или милиции. Новые все детсады и школы однозначно переходят под милицию, так как фонды выделили, бюджет выделили, поэтому, естественно, они берут это под охрану. Хотя физически все охватить полностью не в состоянии. Такое количество объектов единовременно сразу все взять нельзя. В сентябре месяце будет проходить второй этап открытых торгов, будут выставлены лоты на обеспечение охраны. И там также будут участвовать все желающие. Выставлены, например, по 12, 15, 20, 30 лотов на открытых торгах. Залоговая стоимость 480 тысяч. В каждом лоте около 20-22 объектов. Не в каждом ЧОПе найдутся такие деньги, которые можно выложить для того, чтобы вернуть хотя бы те объекты, с которыми они работали.
Евгений уверен, что ЧОПы без работы не останутся.
Уходить не собираемся, потому что рынок достаточно емкий. И на самом деле средств и возможностей вневедомственной охраны, чтобы охватить все вот более 4000 учреждений образовательных города Москвы, у них просто нет ни технической базы, ни возможности, ни личного состава.
Теперь цена как начальная стоимость услуги охраны школ за один суточный пост определяется департаментом образования, а дальше все решается на конкурсе. До этого о цене договаривались три участника – родители, школа и ЧОП, объясняет Евгений.
Находили некий компромисс. Сейчас выходит на рынок большое количество предприятий для участия в конкурсе, которые на условиях, изложенных департаментом образования в соответствующей конкурсной документации, будет доказывать, кто есть, кто из лучших, так сказать, и кто достоин заниматься этим бизнесом в дальнейшем.
Его коллега Михаил прогнозирует рост цен на услуги охраны. Родителей теперь это не будет волновать, если, конечно, они не осознают себя в качестве налогоплательщиков.
Плата увеличивается и во много раз, потому что если будет стоять милиция, не менее 100-120 тысяч нужно платить в месяц на оказание этих охранных услуг. Частные ЧОПы обходятся гораздо меньшими суммами. Вряд ли увеличится качество оказываемых услуг с переменой частных охранных предприятий по государственным контрактам, например, на охрану военизированную. Потому что у нас люди по нескольку лет на одних и тех же объектах работают, охранники. Знают каждого бабушку и дедушку, там, кто приходит, или родителей. Милиция назначается как? Сегодня один пришел, завтра другой. Им, по большому счету, без разницы, что там будет происходить, кто придет, как уйдет. То есть контроль и качество со сменой, например, вот этих охранных услуг потеряется.
Гендиректор ЧОП Торбезопасность Евгений Баяндин считает, что первоначальные планы столичных властей были похожи на приказной порядок. Но при детальной разработке, очевидно, были учтены какие-то плюсы и минусы, и появилась разумная постепенность, а также понимание, что вневедомственная охрана так резко не осилит того, что на нее намерены возложить.
Это выглядело в приказном порядке, так сказать. То есть отдавались вновь вводимые учреждения, учреждения, которые не имели ограждения на тот период. Кто-то был этим недоволен. Что это нужно сделать и в приказном, так сказать, тоне, передать все вот раз и все. Невозможно объявить необъятные. Планово, конечно, в течение какого-то периода времени, возможно, все учреждения образовательные будут охраняться и, возможно, милицией, да, от неведомственной охраны. Все только от этого выигрывают. Охранные предприятия найдут себе другой бизнес.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 2 июня, понедельник. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
театры. В рамках фестиваля «Твой шанс», представляющего спектакли студентов театральных вузов, этим вечером в театральном центре на Страстном будет показан спектакль театральной лаборатории «Сфумата» из Болгарии по роману Андрея Платонова «Котлован». А в театре имени Вахтангова сегодня спектакль по пьесе Эдмона Растана «Сирано де Бержерак». Режиссер Владимир Мирзоев. В главных ролях Ирина Купченко и Максим Суханов. Концерты. В Москве завершился 4-й международный конкурс пианистов имени Рахманинова. Сегодня его победители выступят в Московском доме музыки в сопровождении Симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского. Выставки. В Музее актуального искусства Art4U открылась выставка работ Тимура Новикова, ключевой фигуры питерского андеграунда 80-х годов, одного из создателей фильма «Асса», друга Виктора Цоя и Сергея Курехина. Выставка приурочена к первой годовщине со дня создания Art4U, первого частного музея современного искусства в России. Кино. На экранах Москвы фильм «Ты живущий», рассказывает Светлана Вольцкая.
«Ты живущий» — новый фильм Роя Андерсона, живого классика мирового кино и, пожалуй, самого известного после Ингмара Бергмана представителя шведской киношколы. Карьера режиссера развивалась стремительно. Дебютом Андерсона стал рекламный ролик «Дезодоранта», сразу же получивший «Каннского льва» на фестивале рекламы, а первый его полнометражный фильм «Гелиап» в 1969-м стал обладателем гран-при на фестивале в Берлине. Но самой известной картиной режиссера стали «Песни со второго этажа», приз жюри в Каннах в 2000-м. Рой Андерсон работает без сценария и съемочного графика, снимает только в павильоне абсолютно статичной камерой, с макетами и специальными эффектами, в старом смысле этого слова. Никакого монтажа. Режиссер вносит изменения и делает дубли до тех пор, пока эпизод не будет безупречно сыгран от начала и до конца. Фильм «Ты живущий» снимался 7 лет, чтобы зритель смог вместе с режиссером пройти по тонкой грани между насмешкой и симпатией, пессимизмом и очень туманной надеждой на лучшее будущее для человечества.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 2 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков, редактор Евгения Назарец. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, слушайте в нашем эфире повтор программы «Прессинг». Ведущий программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами программы и экспертами итоги недели, поговорят о двух крупнейших соревнованиях 2008 года. Чемпионате Европы по футболу, который стартует буквально через несколько дней в Австрии и Швейцарии, и об предстоящих Олимпийских играх в Пекине, в Китае. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона требует от России признания и объяснения акта агрессии 20 апреля.
Военная авиация бомбила позиции курдских боевиков на севере.
В одном из районов столицы Южной Осетии, Цхинвали, взорвалась автомашина, начиненная взрывчаткой.
Взорвалась водородная смесь. Один человек погиб, а четверо доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.